Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 сентября 2020 года. Мои мысли в Твиттер 27 сентября 2020 года. Часть первая. После всех страданий и выяснений мы обнаружим, что только доброе взаимное сближение, поручительство, является единственным средством спасения от всех бед. Мы поневоле раскроем, что указание «возлюби ближнего как себя» является условием жизни. Так покажем друг другу пример.
Радиоверсия.
Руководство по проведению круглых столов. Часть 21. Главная работа человечества. Вопрос. Вы постоянно говорите о методике круга как методике производства крепких связей между людьми. Продукт действия круга – это какая-то положительная сила природы. О чем идет речь? Вы говорите, что в будущем это станет работой людей. Что они будут производить? Ответ. Обобщение, слияние, объединение людей, что приведет к интеграции всего человечества. А это в наше время самая большая и основная работа всех людей в мире. Реплика. Представим государство, в котором люди на работе и в семье используют круглые столы и таким образом генерируют хорошие и добрые связи. Ответ. Это и является продуктом их деятельности. Ничего другого им не надо делать. Вопрос. И за это некоторые из них будут получать деньги? Ответ. Им нужно обеспечить нормальное существование. Вполне возможно, что определенная часть общества, половина или даже больше, будет постоянно заниматься организацией таких действий по совместному сближению в виде кругов. Вопрос. Вы считаете, это можно будет проверить какими-то измерениями, исследованиями? Ответ. Все убедятся, что именно такое сближение между людьми приводит к изобилию, к тому, что они могут иметь все. Вопрос. То есть следствие производимого продукта, о котором мы говорим, можно измерить в экономике, медицине, везде? Ответ. Нет проблем, это все можно измерять. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Навыки управления» 9 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Советы для принятия решений. Реплика. Дайте совет для простого человека, как правильно принимать решения в каждый момент своей жизни, чтобы ему было хорошо. Ответ. Сделать так, чтобы люди его одобрили. Вопрос. А как принимать решения руководителю, чтобы было хорошо ему и его подчиненным? Ответ. Посоветоваться с подчиненными. Вопрос. Что бы вы посоветовали президенту для принятия правильных решений? Ответ. Чтобы он поискал умных людей. Вопрос. Какой совет вы могли бы дать родителям, как правильно принимать решения в семье? Ответ. Понять ребенка и дать ему такой вид занятий, который может его увлечь и сделать из него великого. Вопрос. А теперь дайте совет для людей, которые ищут смысл жизни. В чем этот смысл? Где его искать? Ответ. Приходите в нашу организацию. Я не вижу, где еще есть смысл жизни. Из телевизионной программы «Навыки управления» 11 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Скромность лидера. Реплика. Одним из важнейших качеств библейских лидеров была скромность. Ответ. Это присуще всем великим людям, которые воспринимают себя не как нечто существующее, а как существующее ради чего-то. Они живут ради высшей идеи. Поэтому личность не воспринимается ими как имеющая собственную ценность. Лидер скромен, поскольку понимает, что свойства лидерства даны ему от природы, и поэтому не относит их к себе. Не воспринимая в мире ничего выше идеи, он видит себя ее проводником в массы, а массы могут быть только лишь ее воплотителями. Из телевизионной программы «Навыки управления» 11 июня 2020 года.
Радиоверсия.
В мире будущего. Вопрос. Футурологи делают прогнозы, каким станет мир к 2030 году. Человек будет работать менее 20 часов в неделю. До 800 миллионов рабочих мест перейдут к роботам. 57 профессий абсолютно исчезнут, зато на их место придут 180 новых профессий и так далее. Как вы думаете, каким будет мир будущего буквально через 10 лет? Ответ. В мире будущего люди будут выполнять только самые необходимые для существования работы, а все остальное время они станут посвящать духовному совершенствованию. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс» 1 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Отток из муравейников. Жизнь в большом городе больше не признак успеха. Не вирус, а некая внутренняя сила, сила развития, переворачивает в нас приоритеты и направляет к иным горизонтам, не скрытым за небоскребами. И богачи не отсидятся за городом на лужайке с газонокосилкой. Величественные города всегда были символом славы цивилизации, но на ее закате судьба их печальна. Что сулит им наше смутное время? Давайте попробуем поймать за кончик начала нового тренда. Когда-то Вавилон, считающийся первым мегаполисом в истории, блистал величием и роскошью. Он знал подъемы и падения, даже реинкарнировался. Но сегодня его древние руины – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Рим уже в античности называли вечным городом. Он стоит и поныне, хотя здесь теперь другой народ и другая страна, уже далеко не империя. Туристам порой чудно увидеть фрагмент Колизея в проеме выхода из метро, как будто две эпохи пересекаются на мгновение. Города манят людей тремя факторами – работой, качеством жизни, статусом. Знаковые города призваны служить олицетворением успеха, визиткой страны или региона – Лондон, Париж, Нью-Йорк, Гонконг. По сути, такие названия являются именами нарицательными. За каждым из них не просто город, а целое понятие – культурный экстракт, мировоззрение. Но есть и обратная сторона. В период спада тоже название может стать символом краха. Современный пример – Детройт. Появился даже такой термин – детройтизация, уже вошедший в обиход. Выстоят ли остальные? О том, что современная цивилизация исчерпала ресурсы роста, я говорю давно. Да и не только я. Об этом предупреждают экологи, социологи, экономисты, эксперты в самых разных областях. Разница лишь в том, что я указываю на фундаментальный кризис человеческих желаний, на тупик эгоистической парадигмы, исчерпавшей возможности услаждать себя в относительно сбалансированной форме. Мы уперлись в потолок или достигли дна. Отсюда все наши дисбалансы, нарастающие лавинообразными темпами. Возможно, мир и дальше содрогался бы в турбулентности, не сознавая происходящего, но коронавирус резко ускорил процесс. Одним из следствий этого импульса стал всплеск заболеваемости и насилия в американских городах. Вне зависимости от политических и социальных причин, некоторые результаты подобных коллизий уже налицо. Ловушка, в которую попал Нью-Йорк. Возьмем Нью-Йорк, поистине статусный город. Здесь более 100 миллиардеров и почти миллион миллионеров. Такой концентрации владельцев капитала нет больше нигде. Однако и здесь в период кризиса проявилась оборотная сторона. 1% городского населения выплачивает почти половину всех налогов, и этот процент начал бегство из города. Уже к середине августа Нью-Йорк потерял 50% налогооблагаемой базы. Губернатор Эндрю Куомо по телевидению умолял крезов вернуться. Но они не спешат. Они внезапно обнаружили, что платят теперь меньше муниципальных сборов. Глава некоммерческой ассоциации крупнейших бизнесменов города Кэтрин Уайлд. «Они не хотят возвращаться. Мы очень опасаемся, что потеряем больше, чем потеряли до сих пор». Конец цитаты. «В очень богатых кварталах города численность населения сократилась на 40% и более», пишет Питер Ван Бьюрен. «Чем выше доход в районе, тем больше вероятность того, что он опустел». Агент по недвижимости сказала мне, что по ее оценке пустуют около трети квартир даже в моем доме средней ценовой категории на 300 жилых единиц. Конец цитаты. Это уже происходит. Пока демонстранты сваливали памятники на улицах, коронавирус свалил идеалы прошлой эпохи. Беда Нью-Йорка в потере статуса. И не он один попал в эту ловушку. Струйки дезертиров потянулись и из других городов. Разумеется, простые люди не смогли бы так просто покинуть свой мегаполис. Но его привлекательность снижается, блеск потускнел, и те, кто уезжает, в большинстве своем не вернутся. При желании они, возможно, посетят Карнеги-холл или какой-нибудь ресторан, а со временем и эта необходимость отпадет. Ведь меняется само мышление человека. Жизнь в большом городе больше не признак успеха. Не вирус, а некая внутренняя сила, сила развития, переворачивает в нас приоритеты и направляет к иным горизонтам, не скрытым за небоскребами. К тому же на это накладывается современная трансформация. Удаленная работа, дистанционное обучение, услуги онлайн, передовые технологии производства и многое другое. Новые поколения внутренне и внешне стремительно отдаляются от всего, на чем строилась в 20 веке концепция процветания. Современные города, экспансивно растущие вширь и ввысь, не отвечают тем социальным отношениям, которые пока только завязываются, но уже различимы в контурах будущего. Ведь меняется сама суть жизни. Физические связи обесцениваются. И когда человек ищет себе правильное место, он все чаще ищет его в виртуальном, интегральном смысле. Выезд за пределы Нью-Йоркского Большого Яблока говорит о том, что человеку не нужны все эти люди, офисы, фирмы, банки. Он может руководить ими, сидя у себя дома, в пижаме на диване. Зачем ему содержать помещение в городе, который больше не сверкает, который лишился былого очарования? То, что связывало людей вчера, оказалось иллюзией, декорацией, фальшью. А если связь неправильная, лучше ее разорвать. «Разъединение нечестивых хорошо для них и хорошо для мира», – сказали наши мудрецы. Нечестивые – значит живущие только ради себя, в ущерб другим. Их прекрасные города обречены пасть однажды, подобно Вавилонской башне, под тяжестью собственных зашкаливших запросов. А в наше время это происходит в глобальных масштабах, на последнем витке спирали, в глобальных потрясениях, предваряющих качественный переход. Главный вопрос. Главный вопрос сегодня – какой должна быть правильная связь между нами? И уже ясно, что она должна быть внутренней, непритворной, не хищнической. Она должна быть человечной. Пандемия разделяет людей физически, и этим постепенно уравнивает. Да, нам больно, нам горько, но так происходит всегда, когда умирает отжившая. Мы выходим на простые, практичные отношения, освобожденные от сложной иерархии современных мегаполисов с ее орвеловским новоязом и двойными стандартами. И это только первый этап раскрепощения. На следующем этапе нас ждет соединение сердцами. Сейчас это представляется чем-то наивным, деревенским, но под градом невзгод мы начнем понимать, что у нас просто нет другого выхода из тупика, и что это вовсе не возврат в некую химеричную патриархальность, а наоборот, прорыв друг к другу и к доброму будущему для всех. Мы по инерции сопротивляемся его приходу, ждем разрядки, облегчения, но перемены неотвратимы. Богачи не отсидятся за городом на лужайке с газонокосилкой. Перед будущим все равны. Разница лишь в том, кто раньше задумается и начнет понимать его. В лучшем случае понимание превратится в мучительный кошмар, но избежать его невозможно. У человечества не остается больше никакого выбора. Ситуация такова, что правильные отношения между нами – веление времени, крик судьбы. К сожалению, я не вижу пока, чтобы люди это понимали. Но по крайней мере об этом уже можно говорить, так чтобы тебя не отвергали с порога, не глушили, не осмеивали. Потому что беда не отступает, и люди перестают понимать, что делать с собой, со своими детьми, со своим завтрашним днем. Завтрашний день не наступит, пока мы не разберемся с сегодняшним. Чтобы принять будущее, надо отказаться от прошлого, от всего того, что нас разобщает. Но эти простые слова как нож в сердце. До такой степени мы подкуплены блеском Вавилона. Но сама природа направляет нас вперед к внутреннему единству, к жизни в едином мире. И так или иначе, все мы обязательно почувствуем, услышим ее зов. А города, города останутся, только в новом формате, преображенные сплоченным, повзрослевшим обществом. Будет больше зелени, больше автоматики, больше того, что облегчает жизнь. На дорогах останутся только беспилотники, а потом транспорт перейдет на воздушные сообщения. Все это вполне реально, вполне предсказуемо, но главное не в этом. Главное в людях, которые научатся жить общей судьбой, заботиться друг о друге, понимать друг друга. Перспективы, которые откроются перед ними, невообразимо превосходят все то, что мог предложить нам Вавилон в любом своем обличии.
Радиоверсия.
Йом-Кипур. Просьба об исправлении. В процессе духовного развития есть особое состояние, которое называется Йом-Кипур, от слова «капара» – «искупление», что означает исправление всех прегрешений, в которых человек раскаялся и просит исправить. Ведь понятно, что сами мы ничего не можем исправить, и совершенные нами грехи вообще не наши, потому что этот Творец создал злое начало, которое властвует нами и вынуждает грешить. Мы не виноваты в том, что находимся в эгоизме, который каждый раз толкает нас думать только о себе, а не о других и о Творце. А потому и грехи, и их исправление – это не наша вина и не наша заслуга, ведь все делает Творец. Он приготовил нам все прегрешения и против них все исправления, а мы находимся между одним и другим, как в тисках. Наша работа – все отнести к Творцу, и грехи, и исправления. Мы только соединяем прегрешение с исправлением, насколько понимаем и чувствуем, что оба они приходят от Творца, а не от нас. Творец выше прегрешений и выше исправлений. Это особая высшая сила над всем. Поэтому Йом-Кипур – это день особой радости, позволяющий нам еще выше подняться над творением и связаться с высшей силой, достигнув ее уровня. Все прегрешения, весь созданный Творцом эгоизм и достигнутые благодаря ему исправления, нужны для того, чтобы мы поняли ступень, находящуюся выше злого и доброго начала, то есть поняли Творца, которого невозможно постичь никаким другим путем. Творец отделен от всего творения, и постичь эту сущность можно только таким путем, проходя через все наше разобщение. Соединяясь друг с другом, мы соединяемся с Творцом. Мы поднимаемся выше грехов, выше наказания и вознаграждения, и совершаем эти исправления лишь для того, чтобы с их помощью достичь Творца, находящегося в отрыве от всего творения. Творец приготовил нам все эти состояния для того, чтобы мы постигли Его, одного, единого и единственного. Йом-Кипур – это главный символ процесса постижения высшей силы, оторванной от всего творения. Без объединения невозможно достичь даже самого небольшого духовного раскрытия, без мысли обо всем мировом кли, о взаимной помощи, обо всем человечестве. Всем народам суждено подняться выше своего частного эгоизма и возвратиться в систему Адама Ришон, чтобы стать как один человек, одно желание. Йом-Кипур – это духовное состояние, в котором человек раскрывает, что его грех в том, что он считал, будто сам грешит, и не видел, что все приходит от Творца. То есть он не признавал, что нет никого, кроме него. Он думал, будто сам все делает и оценивал свои мысли и желания в своем эгоизме. Но теперь человек хочет исправить свои ошибки, все эти нечистые выяснения, не связанные с одной, единой и единственной высшей силой. И об этом он молится и просит Творца. В этом заключается суть судного дня. Дня, в который человек хочет искупить, исправить все состояния и выяснения, которые он не смог отнести к высшей силе. Ведь вся наша работа в том, чтобы отнести все происходящее в мире к высшей силе, а себя считать только творением, управляемым ею на все 100%. Подъем по 125 духовным ступеням – это все большее отождествление себя с высшей силой вплоть до полного слияния с ней. Когда мы полностью исправим келим, намеренно разбитые Творцом, и поднимем на его уровень, тогда мы будем готовы начать истинный путь в понимании и слиянии с Творцом. Но это тайна конца исправления. Когда мы достигнем этого все вместе, все творения, находящиеся сейчас в этом мире и не находящиеся в нем, тогда мы пойдем дальше и узнаем, что Творец приготовил нам после общего исправления. А в Йом-Кипур мы раскрываем, что не только добро, но и зло тоже приходит от Творца, и они имеют равную ценность. Человек должен благословить за зло так же, как за добро, потому что за счет обеих этих сил достигает слияние с Творцом. Это слияние с высшей силой является нашей общей единственной целью, а потому любое пройденное состояние надо воспринимать как приглашение к слиянию. Неважно, что я чувствую и что происходит в моем разуме, сердце, теле, в отношениях, эти мне показывают, где я могу добавить усилий в слияние с высшей силой. Смысл поста в Йом-Кипур в том, что мы действуем только силой веры, не используя силу получения. Из урока на тему Йом-Кипур 26 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 27 сентября 2020 года. Часть 2. В Йом-Кипур человек должен собраться с мыслями, подняться чуть выше своего эгоизма, своих предубеждений, привычек и опробовать судить себя объективно, что не связан с другими добрыми связями, безразличен ко всем, не думает о завтрашнем дне и пренебрегает этим и для себя, и для других.
Радиоверсия.
Спасти страну. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Избери же жизнь. В судный день Израиль остановился на распутье. Об этом распутье я кричу с весны, с начала тех перемен, которые навсегда вырвали нас из привычного мира. И я не прошу верить мне, я прошу задуматься над моими словами. Мы не желаем вспоминать об этом, но наша история прописана наперед тысячи лет назад. Ни мистиками, ни прорицателями, а людьми, которые понимали законы развития мира. Точно так же описано физическое и психическое взросление ребенка. Мы точно знаем, какие этапы он будет проходить, но не знаем как. В этом и состоит наш выбор. Мы не выбираем, что с нами будет, мы выбираем, как это прокатится по нам. Коронакризис ознаменовал новый, критический этап нашего взросления. И надо понимать, он равно сопутствует обеим альтернативам. Он – смерть и зло, и он же – жизнь и добро, Как такое может быть? Дело не в вирусе, дело в нас. Мы уже отлично видим, что легко справились бы с ним, если бы все действовали сообща, заботясь друг о друге. Но эта утопия настолько далека от наших реалий, что мы предпочитаем ждать. И мы дождемся, но совсем не того, на что надеялись. Кошмару не будет конца, пока мы не сделаем правильный выбор. Ведь если мы не избираем жизнь, природой по умолчанию выбрана смерть. Причем такая смерть, о которой в той же прописанной истории сказаны страшные вещи, затмевающие даже катастрофу. Мы вступили в период, который каббалисты называют последним поколением. Это означает финальный этап взросления человечества, когда оно глобализируется, ощущает себя единым целым и встает перед необходимостью глубинных внутренних перемен. Эгоцентричному миру приходит конец, его стимулы перестают работать, его цели обесцениваются. Все, чем он жил, обращается против нас. Не надо мне верить, просто взгляните на мир и на Израиль эпохи коронавируса. Как же нам выбрать жизнь? Первое. Выбрать ее мы сможем только вместе. Любой человек, любой сектор, который игнорирует этот выбор или присваивает себе истину в последней инстанции, ведет всех к погибели, в прямом смысле слова. Мы в одной лодке, а точнее, на данный момент, в одном котле. Второе. Жизнь – это то, что течет между нами, когда нам не наплевать друг на друга, когда наши сердца не закрыты за семью замками, когда мы – народ, а смерть – это все то, что ввергает нас в разобщение, в раздор, в ненависть. За исключением редких мгновений, мы никогда не были по-настоящему едины. Мы припирались с тех пор, как вышли за Авраамом из Вавилона. Мы продали Йосефа. Мы дорожили египетским рабством, а потом, сбегая из Египта, захватили с собой целый сон смешанных сил, которые потом тысячелетиями вставляли нам палки в колеса. Наши братские междоусобицы в период храмов были кровавыми и беспощадными. В эпоху изгнания нам было сложно конфликтовать, балансируя на грани выживания, но мы все же умудрялись. С началом духовного возрождения мы всеми силами гнобили Бааль Шем Това и его последователей. Мы стреляли в Альталену. Мы сегодня сеем лютую ненависть в соцсетях, в СМИ, на улицах, в сердцах. Кажется, мы не можем иначе. И все-таки придется. Ведь несмотря ни на что, мы названы светом для народов. И этот свет – не слепая вера, не научные открытия, не культура и искусство. Этот свет – единство, которое мы способны дать миру. Единство и умиротворение. Такова наша роль – разрываться между двумя противоположностями, чтобы в итоге уравновесить их и показать всем, как жить в согласии и взаимоотдаче, поднимаясь над смертью, над эгоизмом в себе. Все это прописано изначально. Мы тот орган в организме человечества, который обеспечивает его переход в интегральное состояние. И момент настал. Единственный наш вызов сегодня – вспомнить, понять свою роль и продемонстрировать взаимное поручительство, каким оно должно быть в общечеловеческой семье. Только в этом мы найдем жизнь. Наше доброе будущее станет результатом заботы о будущем мира, за который мы отвечаем. И как бы странно это ни звучало, мир подспудно, а порой и осознанно, чувствует нашу ответственность. Всегда чувствовал. Отсюда проистекает антисемитизм и море пролитой нами крови. Отсюда проистечет и новое кровопролитие, которого нам не избежать, пока мы выбираем смерть. Наша судьба зависит от судьбы человечества, и оно не простит нам бездействия. В судный день мы сами присуждаем себя к добру или ко злу. Никто не сжалится, не помилует, не пощадит. Только мы сами можем сжалиться, помиловать, пощадить друг друга, начать относиться друг к другу по-человечески, по-братски. Состояние наших отношений, наши взаимосвязи и есть наш приговор. Все зависит от нас. Это не проповедь, это законы природы, ее, а не наши реалии. Каббалисты всех поколений предупреждают нас об этом. Они понимали, что время настанет и что экзамен будет сложным, провальным. Взрослеть всегда трудно. Внутреннее развитие неизбежно сопряжено с ошибками, с неприятием, с упрямством и непониманием. Но не это ведет нас к смерти. Ведь мы можем хотеть, мы можем требовать, мы можем сознавать и помогать друг другу. То, что не под силу одному или группе, осуществимо в масштабах народа, если только мы стремимся им стать. Стремимся не ради себя, а ради мира. Только так мы спасем себя, страну, детей, будущее. Время пришло. Мы на грани.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.